Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Алексей Навальный и Сергей Митрохин зарегистрированы кандидатами в мэры Москвы. Каковы их шансы на успех? В Вене завершились консультации по приднестровской проблеме. Сможет ли Молдавия по-новому выстроить отношения с мятежной автономией? Крест Андрея Первозванного вызвал ажиотаж в российском православном сообществе. Почему верующие проводят долгие часы в очереди, чтобы прикоснуться к фальшивой святыне? Такие вопросы поставила перед нами среда, 17 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московская городская избирательная комиссия выдала удостоверение кандидатов на пост мэра Москвы Сергею Митрохину и Алексею Навальному. Выдвиженец партии «Яблоко» Митрохин видит своего главного соперника именно в кандидате от партии РПР «Парнас» Алексея Навальном, а не в представителе «Единой России» Сергея Собянина, действующем мэре Москвы. Это замечают и политологи, и сторонники Навального. Сторонники Навального считают, что их кандидат может составить реальную конкуренцию Собянину, если, конечно, планы не нарушит приговор по делу Киров Леса. Оглашение назначено на четверг. Прокуратура попросила для Алексея Навального 6 лет колонии по обвинению в хищениях. На тему работала корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин и подсудимый выдвиженец РПР «Парнас» Алексей Навальный, даже получив удостоверение кандидатов в мэры, имеют разные шансы дойти до дня голосования. Навального судят по делу Киров-Леса, и от вердикта зависит, будет ли его избирательная кампания заочной. Быть кандидатом в мэры можно и под приговором, до тех пор, пока он опротестовывается и не вступил в законную силу. В этом смысле от оглашения решения суда 18 июля для кандидата в мэры Навального зависит далеко не все, хоть и многое. Регистрация кандидатами в мэры Москвы и для Митрохина, и для Навального – точка, после которой для них обоих начинается борьба, если не за кресло московского мэра, то за звание главного оппозиционера на предстоящих столичных выборах. Здесь уже по шансам проигрывает Митрохин. Так считает политолог Алексей Макаркин.
Нужен матерый оппозиционер. Ну, Митрохин на роль матерого оппозиционера как-то не годится. У него нет, как говорится, санкций по Болотной площади. Он на одни митинги приходил, на другие не приходил, где-то выступал, где-то, наоборот, митингующе критиковал. У него вот отсутствует такая неформальная санкция Болотной площади. У Навального она есть и неформальная, и есть формальная санкция от Координационного совета оппозиции. И, в общем, по поводу Митрохина там говорят, то ли он с властью, то ли он с оппозицией, когда так, когда сяк. Да, счет программ их действительно не читают. Читают их эксперты, журналисты их читают, интересно сравнивают, но население-то их не читает. В крайнем случае 2-3 идеи запоминаются, а чаще всего одна. И здесь ключевой момент то, как кандидат будет выступать, как он будет держаться в роликах и так далее. Вот тому же Алексею Навальному, например, придется решать очень непростую задачу. Ему нужно совместить электорат демократический, либеральный, который так с большим сомнением относится к идее об ограничении миграции, для которого важны демократические либеральные ценности. С другой стороны, ему надо привлечь электорат антииммигрантский. А вот этих самых избирателей, которые смотрят на мигрантов и желают, чтобы эти мигранты куда-нибудь исчезли. И при этом с третьей стороны, ему нельзя выступать эксперт. С одной стороны, с другой стороны, возможно, наверное, в некотором роде. Он должен говорить четко, ясно, понятно, доступно, и при этом так, чтобы и избиратель демократический, и избиратель традиционалистский сказали: «Ого, это интересно, это правильно», и так далее.
Дальше политолога Алексея Макаркина в своих прогнозах пошел публицист Раф Шакиров. Его наблюдение за политической и уголовной судьбой Алексея Навального привело к выводу, что лучше бы Навальному сойти с дистанции не по собственной инициативе. Так он лучше сохранится как влиятельный оппозиционный политик. А случись сесть в тюрьму, репутация будет еще и с выдержкой, дает понять Раф Шакиров.
Конечно, решение будет не судебное. Это все понимают. Оно будет политическое. А в политических решениях есть масса вариантов. И мы прекрасно прекрасно понимаем, что если для определенных сил участие Навального в выборах просто жизненно необходимо, ну, с точки зрения подтверждения своей легитимности, вот, я думаю, мэру Москвы Собянину это очень важно. Вот с этой точки зрения он заинтересованное лицо. Но мы прекрасно понимаем, что не он начал судебное преследование Навального, и что во властных структурах идет борьба за то, чтобы либо, значит, выдать по полной программе приговор и не допустить к выборам, либо более иезуитское решение принять любое решение, кого-то там порекомендует суду, которое позволит Навальному участвовать в выборах. И я думаю, с точки зрения политического будущего Навального, для него это будет проигрышем. Не допустит потенциал, безусловно, в будущем вырастет, несомненно. Потому что никто не сможет проверить, чего он стоит на самом деле. Это раз. А выборы эти с совершенно очевидным результатом, его участие, я думаю, что в результатах никто не сомневается, что будет Собянин. А уж кто там с отрывом в 100 километров, как говорится, поделит второе, третье, четвертое места, это вообще значения не имеет. Но если это выявится, выяснится, что, допустим, за Навального проголосовала вот такая толика избирателей, то с точки зрения политического потенциала его на будущее, это очень вредная вещь. Почему, собственно, Прохоров устранился сейчас от выборов? Потому что он второй там, пусть даже и с отрывом в 100 километров, но на федеральном уровне. Быть вторым на московских выборах с отрывом в 100 километров невозможно. Это практически поставить крест на своем политическом будущем.
Рав Шакиров все же не отказывает Навальному в том, чтобы сопоставить его политический вес с потенциалом Собянина. Но от сравнения яблочника Митрохина с Навальным не удержался Илья Яшин. Он написал в Твиттере: «Показательно, что Митрохин и его окружение атакуют Навального гораздо активнее, чем Собянина. В личной беседе Илья Яшин поставил акцент на суде по Киров-Лесу, а не на интригах предстоящей предвыборной борьбы».
Для Яблока всегда, особенно в последние годы, была важнее такая внутрипартийная борьба и борьба за место под солнцем внутри демократического движения, такая внутривидовая борьба, чем реальная борьба за власть. К сожалению, ни Митрохин, ни Явлинский всерьез на власть никогда не претендовали, просто пытались толкаться локтями, атаковали и атакуют тех людей, которые пытаются реально бороться за власть и за изменения в стране. Такая оппозиция, которая противостоит другой оппозиции, вместо того, чтобы договариваться, координировать усилия и действительно добиваться изменений в стране, она, конечно, приносит определенную пользу власти. Есть большая вероятность, что Навального просто до дня голосования не допустит. Задача, чтобы просто дойти до дня голосования. Я убежден, что Навальный получит достаточно высокий результат, потому что уже даже сейчас на старте избирательной кампании у него второй результат после кандидата «Единой России», и есть заметный серьезный потенциал роста.
Глава московского отделения РПР «Парнас» Илья Яшин уверен, что итоги выборов не предрешены, если Навальный доберется до дня голосования. Те же, кто не связан с Навальным партийными узами или совместным оппозиционным прошлым и будущим, рисуют несколько сценариев, как Навальному не дадут выйти на финиш избирательной кампании. Среди таких сценариев не только реальный тюремный срок по делу Киров-Леса, но и возбуждение какого-нибудь нового дела, как это опробовано на ЮКОСе. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 17 июля. Пермская гражданская палата и Центр Грани, тоже из Перми, стали первыми некоммерческими организациями в России, выигравшими дела об иностранных агентах. НКО удалось доказать, что они не занимаются политической деятельностью. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
И Пермскую гражданскую палату, и Центр Грани судили сегодня. Решение в обоих случаях одинаково. Обе организации могут не вставать на учет в качестве иностранных агентов и продолжить работать в прежнем режиме. Суд с доводами прокуратуры не согласился, рассказывает сотрудник Пермской гражданской палаты Всеволод Бедерсон.
Самое интересное и важное в том, что судья имел основание вынести решение в нашу пользу, скажем так, по каким-нибудь техническим основаниям, не хватает аргументов, каких-то документов, подтверждающих позицию прокуратуры и так далее, а она вынесла решение в связи с отсутствием состава правонарушения.
Прокуратура увидела политику в публицистических заметках руководителя организации Игоря Аверкиева, в которых он критиковал местные федеральные власти. Заметки Аверкиева – это одна из рубрик сайта Пермской гражданской палаты на самые разные темы. Вот некоторые заголовков. «Женщины не функции», «Мутное время и виды на будущее», «Путинский режим в Перми продолжает загибаться», «Антипедофильское осеннее обострение». Аверкиев не стесняется в выражениях, характеризуя современное общественно-политическое устройство России. Говорит о путинско-олигархической системе, о темных и светлых силах в наше время.
Суд принял позицию, которую высказывалась стороной Пермской гражданской палаты, о том, что статьи и заметки господина Аверкиева – это заметки именно гражданина Аверкиева, как частного физического лица, но и не связаны с организацией.
По словам самого Аверкиева, решение суда стало для него сюрпризом.
Это такая пермская история? Или меняется климат вообще в целом по стране?
Нет,
Я думаю, никакой команды, конечно, нет, потому как серьезно сопротивлялась прокуратура и как они были серьезно расстроены решением суда. Нет, никакой отмашки не было. Так сложилась ситуация. Может быть, случайность. Но, конечно, все зависело от судьи и от адвокатов. То есть, вообще, по большому счету, это был такой редкий случай, такой настоящей битвы юристов. И наши адвокаты были просто великолепны. И прокурор, и судья. Все проходило на удивление по правилам. В это все как бы не верится, да, но получилось нормальный суд и нормальное правовое решение.
Подобного же рода претензии, как к Пермской гражданской палате, прокуратура предъявляла центру «Грани». Они также доказали, что их организация к политике не имеет никакого отношения. За ходом судебного заседания следил корреспондент «Радио Свобода» Илья Голоднов.
Суд продлился не менее 3 часов. Очень долгим были прения сторон. Главная ошибка, которую совершили прокуроры, они неправильно прочитали название одной из исследований сотрудников «Грани», которое называлось «Неполитическое исследование». Они же прочитали «Неополитическое», то есть что-то новое. И, в принципе, взяли за основу своей обвинительной речи именно присваивание центру «Грани» именно политического какого-то оттенка. И трактовали все их действия, вплоть до каких-то социальных их проектов с детьми, с молодыми мамами, с точки зрения политики. На самом деле это всех сотрудников «Грани» некоторым образом шокировало, потому что политикой они, в принципе, не занимаются. То есть защита «Грани» была достаточно сильна.
Руководитель центра «Грани» Светлана Маковецкая празднует победу в суде. Тем не менее, она не готова утверждать, что политический климат в стране изменился, и массированная атака на НКО прекратилась.
Я не уверена, что произошло стратегическое изменение общественного климата, но вполне возможно, что стало понятно на вот таком тактическом отрезке, насколько опасно вообще и для органов власти, и для населения, и для некоммерческих организаций, и для бизнеса, который по этим же прецедентам будет работать, если столь широко, как предлагает эта прокуратура, трактовать политическую деятельность. То есть, возможно, мы попали в тактическое окно возможностей. Но что кардинально изменилась какая-то ситуация в России, я в это не очень верю, честно говоря.
Но в любом случае, наверное, ваш пример – это вот примеры для других организаций, которые сейчас вот оказались в такой же ситуации, да, что не нужно опускать.
Нужно биться до последнего, настаивать, сжав зубы, по возможности сохраняя здравый смысл и, если хотите, хороший тон. Вот такой, знаете, правильный, благородный общественный стиль. В этом смысле мы не делаем нападок на прокуратуру, потому что прокуратуру трактует так, как она трактует, нам это не нравится, но мы вместе с судом и вместе с ними так или иначе размечаем это поле, в которое становится понятно, где есть политическая деятельность или нет, и наиболее грубо и выпукло становятся ясны проблемы самого законодательства, возможно, проблемы некоммерческих организаций, кстати, и проблемы прокуратуры как органа надзора.
Похожая история накануне произошла в Петербурге. Здесь городской суд отказал прокуратуре в возбуждении дела в отношении антидискриминационного центра «Мемориал» в связи с его отказом регистрироваться в качестве иностранного агента. Петербургский «Мемориал» вовсе не будут судить. Тем не менее, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, отмечая позитивные изменения, в оценке происходящего осторожен.
Хотелось бы надеяться, что какой-то подал сигнал, может быть, что заказ был конкретно по нескольким организациям. А все остальное было пущено, возможно, на самотек. И в связи с тем, что Путин встречался с Суплукиным и Федотовым, и сказал, что надо там пересмотреть формулировки политизированности действий правозащиты, что надо формулировки уточнить. Он же говорил это, Путин. Но создан фонд поддержки правозащитника. Может быть, это все как бы влияет на общую атмосферу.
В четверг в Перми очередное судебное заседание против НКО. За отказ признать себя иностранным агентом будут судить Пермский правозащитный центр. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 17 июля. Сейчас о важных международных событиях. В Вене принятием очередной декларации завершились политические консультации о статусе Приднестровья в международном формате 5+2. Помимо непосредственных участников конфликта Молдавии и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, в разрешении кризиса принимают участие Россия, США, Европейский Союз, ООН и Украина в качестве председателя ОБСЕ. Конференция прошла на фоне обострения отношений между Тирасполем и Кишиневом – из-за пограничных инцидентов и недавнего вступления в силу в Приднестровье непризнанного молдавскими властями закона о границе. 17 июля, так совпало, Кишинев посетил президент Румынии Троян Бесеску. О перспективах приднестровского урегулирования я беседую с кишиневским политологом, директором Ассоциации представительной демократии Игорем Боцаном.
Ощущение такое, что это простая очередная встреча, никаких прорывов. После апрельских и майских событий в Приднестровье вокруг Бендера есть необходимость выяснить отношения, понять, в чем дело, и не дать ситуации выйти из-под контроля. Потому что до сих пор вроде бы был маленький, но прогресс. А вот в этом году в первой половине наметились тревожные тенденции. В зоне безопасности несколько встреч, запланированных объединенной конференцией, контрольные комиссии не состоялись из-за разногласий, связанных с событием в Бендерах и в Варнице. Разговор, связанный с успокоением сторон, скажем так, это необходимость.
С чем может быть связано это обострение? Вот есть версия такая, и часть политологов, уважаемых молдавских, разделяет такую точку зрения о том, что поскольку Тирасполь совершенно не самостоятельен в таких своих движениях, то это все санкционировано Москвой. Может быть, Москва заинтересована в том, чтобы отношения обострились?
Такие разговоры действительно присутствуют, но никто не может доказать. Все ссылаются на вот события, которые должны состоится в ноябре в Вильнюсе, парафирование соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом. Якобы Россия хочет, чтобы ситуация подводила к тому, что Молдова еще не готова. Нет стабильности, не готова подписывать такие документы. Но это чистые спекуляции. Действительно, есть проблема между Кишиневым и Тирасполем, касающаяся Варницы, которую приднестровцы считают частью Бендер, а Кишинев считает, что это самостоятельно единица, и эта единица является под контролем Кишинева. Там в конце марта была потасовка между молдавскими полицейскими и представителями приднестровских властей. Оттуда и пошел вот такой клубок напряженности. Потом приднестровцы ввели в Бендера, который находится в зоне безопасности, дополнительный контингент своих представителей, которые они считают, что имеют интендантские функции, а совсем не военные. Это привело к блокированию встреч в объединенной контрольной комиссии и так далее и тому подобное. Это факты. Заинтересована Москва ли в срыве подписания или парафировании Молдовой соглашения в Вильнюсе? Я думаю, это вопрос гадания.
Я пару лет назад беседовал с тогдашним министром иностранных дел Молдовы, господином Лянкой, который сейчас возглавляет правительство. И он говорил тогда, что главное оружие молдавской стороны – это показать, что, интегрировавшись, Приднестровье получит значительно больше выгод социальных, экономических. Насколько такая стратегия может принести успех? Приносит ли она успех?
Это расхожая была идея молдавских властей, начиная с 2005 года, когда был подписан план действий Республики Молдова и Европейский Союз, что европеизация Республики Молдова и модернизация естественным образом сделает правый берег привлекательным для левого берега. К сожалению, эта стратегия, она провалилась полностью, потому что политические скандалы, которые бушевали в Республике Молдова после прихода к власти Альянса за европейскую демократию, показали, что модернизация и европеизация Республики Молдова, принятие законов, которые в жизни не притворяют. Здесь разгул коррупции и очень многих негативных явлений. Так что приднестровцы в определенный момент начали ехидно вот указывать Кишиневу на то, что, ребята, а где же ваша модернизация и европеизация? И более того, приднестровцы, которые сейчас говорят, что ориентируются на таможенный союз, который впоследствии станет Евразийским союзом, говорят, что они за энергоносители платят в 5 раз меньше, чем жители правобережья Днестра. И это результат того, что Приднестровье выбрало восточный вектор. В Кишиневе те политические силы, которые выступают за Евразийский союз, говорят, что зачем нам интегрироваться в Евросоюз, который помогает властям, а власти молдавские разворовывают помощь Евросоюза, когда Россия помогает гражданам дискаунтом цен за газ. Правда, это помощь со стороны Москвы для приднестровцев. У Приднестровья 70% постоянно дефицит бюджета, который покрывается в том числе этими поставками газа, за которые даже те сборы, которые осуществляются в Приднестровье, не переводятся Газпрому. И весь вот этот долг переваливается на Молдова-Газ, который является государственно-молдавской компанией. Так что здесь очень много подводных камней. ясности мало. Ситуация как была замороженной, так и остается замороженной. А все эти переговоры, 5 плюс 2 и так далее, тому подобное, это просто маневры для того, чтобы усыпить бдительность одной или другой стороны. Ничего путного пока нет, потому что нет идеи, которая могла бы привести к разрешению проблемы. Закон, который Республика Молдова приняла 22 июля 2005 года о том, что Приднестровье предоставляется статус широкой автономии в рамках Республики Молдова по лекалам крымским и гагаузским, Приднестровье не приемлет. Это своего рода закон, который, скорее всего, утверждает, что в Республике Молдова должно быть широкое согласие властей и оппозиции для того, чтобы разморозить решение конфликта. Второй пункт – приднестровцы, естественно, пытаются представить себя как независимое, ассоциированное с Россией государство на основе референдума 17 сентября 2006 года. Но они понимают, что пока у них статус непризнанной республики, всегда будут проблемы, и только помощь России может помочь им оставаться на плаву. Федерализация Республики Молдова неприемлема для Кишинева, потому что Кишинев полагает, что федерализация будет означать приднестровизацию всей Молдовы, и Кишинев попадет в Тираспольско-Московский капкан. Что касается конфедерализации Республики Молдова, здесь опять же есть сложности, потому что в Кишиневе есть люди, которые подумывают о том, что было бы неплохо признать Приднестровье, расстаться, и чтобы каждая из сторон пошла своим путем. Здесь есть проблема Бендер и границ, и как провести эти границы. Бендеры никогда не были приднестровским городом, он находится на правом берегу. Приднестровцы говорят, что это их западный Берлин, и Бендеры служат как якорь, который не позволяет Молдове отлучиться от российского пространства. Так что проблем очень много, а решений пока нет.
Визит президента Румынии Траяна Бесеску случайно совпал так вот день в день с этими венскими переговорами? Или тут есть какая-то корреляция между этими вещами?
Визит Бесеску должен был состояться 1 февраля. Тогда болел президент Республики Молдова, они отложили. И визит Бесеску, он визит поддержки усилий Республики Молдова по европейской интеграции. И на этот раз господин Бесеску приехал в Кишинев для того, чтобы сообщить, что вот эта поддержка, она не чисто словесная поддержка, а она основана на инфраструктурных проектах, которые Румыния совместно с молдавскими властями развивает. Инфраструктурные проекты, связанные с обеспечением так называемой энергетической безопасности Республики Молдова. Это газопровод, который соединяет Румынию с Республикой Молдова. Он малой пропускной мощности, но, как они говорят, это важно из стратегических соображений, в случае чего, вот как было в 2006 году, Румыния сможет поставлять Республике Молдова газ в определенных условиях для того, чтобы не оставить полностью Республику Молдова без газа. И три проекта по высоковольтным линиям электропередачи. Это важно, потому что это показывает, что двухсторонние отношения, скажем так, находятся более-менее в нормальной ситуации, и есть даже прогресс в двухсторонних отношениях.
Говорил кишиневский политолог Игорь Боцан. Мы обсуждали с ним отношения самопровозглашенной Приднестровской республики и Молдавии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 17 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Крест Андрея Первозванного вызвал ажиотаж в российском православном сообществе. Британский парламент окончательно одобрил законопроект о легализации однополых браков в Англии и Уэльсе. Белорусская печать живо обсуждает перипетии визита Александра Лукашенко в Китай. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 17 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Гражданский активист Алексей Навальный и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин зарегистрированы Московской городской избирательной комиссией кандидатами на пост мэра Москвы. В Перми мировой суд Ленинского района не удовлетворил требования прокуратуры о наложении штрафа в 400 тысяч рублей за административное правонарушение на Пермскую гражданскую палату. Двое обвиняемых по делу арестованного мэра Ярославля Евгения Урлашова этапированы в Москву. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с американцем Эдвардом Сноуденом, заявил, что межгосударственные отношения для Москвы важнее, чем дрязги спецслужб. Бухарест безоговорочно поддерживает намерение Кишинева подписать соглашение об укреплении сотрудничества с Европейским Союзом. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» уведомили прокуратуру Москвы, что все ее претензии к организации учтены. В Индии по меньшей мере 22 ребенка погибли, десятки госпитализированы в результате отравления едой в школьной столовой. Таковы главные темы уходящего дня, среды, 17 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 17 июля. Британское правительство отказало судье Коронеру в проведении открытого разбирательства по делу об убийстве в Лондоне в 2006 году бывшему офицеру ФСБ Александру Литвиненко. Сегодня адвокаты вдовы Литвиненко Марины провели совещание по разработке дальнейшей стратегии участия в дознании по делу Литвиненко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После отравления Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210 было решено провести так называемый инквест, дознание, которое проводит судья Коронер в случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Однако в ходе инквеста проводящий его судья сэр Роберт Оуэн получил просьбу правительства не использовать секретные документы британских спецслужб в процессе дознания. Закон запрещает оглашать такие документы. Тогда Коронер попросил разрешить вместо инквеста провести открытое публичное расследование. Эта юридическая процедура позволяет рассматривать секретные документы на закрытых заседаниях с участием адвокатов, имеющим к ним допуск. В этом случае такие документы не подлежат публичному оглашению. Но, как заявил судья Роберт Оуэн, он получил письмо от министра внутренних дел Терезы Мэй, в котором его ставят в известность, что правительство отказало ему в проведении открытого дознания. В этой связи судья Коронер пригласил все стороны, участвующие в дознании, в Королевский уголовный суд и объявил, что это решение правительства поставило под угрозу начало слушаний по существу по делу Литвиненко, назначенные на 2 октября. По его словам, эти слушания теперь отложены на неопределенное время. У адвокатов вдовы Литвиненко Марины остается возможность обжаловать это решение британского правительства в суде. В этом случае судья Коронер или Марина Литвиненко должны подать официальный запрос на проведение судебного рассмотрения их жалобы. Марина Литвиненко считает такую возможность очень проблематичный.
Вопрос исключительно земной, потому что, подавая эту жалобу, мы вступаем в другую форму уже юридических взаимоотношений. При проигрыше сторона оплачивает все судебные издержки. Мы не можем вступать в этот процесс до тех пор, пока мы не будем гарантированы, что мы не будем оплачивать эти издержки, потому что это действительно будет очень дорого для нас.
Реально ли подача вами иска в Европейский суд в Страсбурге против британского правительства?
Я думаю, что до тех пор, пока мы не прошли все судебные возможности в Англии, в иске в Европейский суд попробовать говорить рано. Нет, это всегда остается в возможностях.
Как вы для себя видите, как вы объясняете отказ британского правительства в проведении публичного расследования?
С момента объявления официально, когда Коронер сказал, что просмотрев документы, он обнаружил след российского государства и готов его рассматривать в качестве одного из вопросов в суде, после этого началось много-много всяких событий. И если их сопоставлять, то, конечно же, сразу же почему-то хочется думать о политическом воздействии на это дело. Я не могу сказать на суд, потому что на суд это невозможно воздействовать, но каким-то образом, даже в законном путем, препятствовать проведению того расследования, которое с самого начала хотел провести Коронер.
Проживающий в Лондоне историк разведки Борис Володарский хорошо знал Александра Литвиненко, знаком с его делом и занимался собственным его расследованием. Насколько оправдан запрет британских властей разглашать секретные документы британских спецслужб, в которых судья обнаружил российский след?
Я думаю, полностью оправдан. Мне этого стоило ожидать с самого начала, потому что ведь в Великобритании существует закон, запрещающий разглашать любую информацию касательно деятельности разведслужб, в частности, службы внешней разведки МИ-6 и всего, что с этим связано. Сотрудников, агентов, любых контактов, любых действий этой службы. Поэтому с самого начала было понятно, что абсолютно бесперспективна дальнейшая попытка развития этой темы, то есть попытка развития темы связи каким-то образом Литвиненко со службой МИ-6.
Но сама цель инквеста – это расследование и определение виновных в его гибели, кто к этому причастен. То есть вы полагаете, что изначально это был тупик?
Я полагаю, что изначально это была ошибка Марины Литвиненко и Алекса Голдфарба. И ошибка эта связана с тем, на мой взгляд, что они пытались таким образом обеспечить государственную поддержку инквеста с одной стороны и получение Марины пенсии с другой стороны. Я думаю, что это была главная цель этого заявления, потому что в противном случае никаким образом расследование причин его гибели не связано с его сотрудничеством со службой МИ-6.
Имеет ли смысл рассмотрение дела Литвиненко, его гибели, без рассмотрения секретных документов британских спецслужб о причастности российского государства и в вопросе о предотвращении его гибели?
С самого начала вопрос о предотвращении его гибели, опять же, связан с получением Марины Литвиненко компенсации, потому что если бы удалось в теории доказать, что служба могла предотвратить его гибель, то значит, она, естественно, должна уплатить компенсацию. Я абсолютно твердо уверен, что служба не имела возможности предотвратить его гибель, потому что абсолютно никто, в том числе и Саша Литвиненко, с которым я разговаривал незадолго до его смерти, никаким образом не могли ничего подозревать. Что касается участия России в этом преступлении, и это уже упоминалось неоднократно в письменном виде, в печати и везде, что твердо установлено, prima facie сведения имеются о том, что российское государство участвовало в этом убийстве. Это уже установлено, поэтому какие-то дополнительные пытаться искать документы, какие-то секретные документы принимать, нет никакого смысла. Это 100% и точно установлено.
Есть ли смысл Марине Литвиненко инициировать судебные слушания по пересмотру решения правительства о запрете открытого разбирательства, как вы полагаете?
На сегодняшний день фонд Литвиненко собрал, насколько мне известно, чуть более 14 тысяч фунтов. Для покрытия легальных расходов необходимо более 200 тысяч фунтов. Если будет инициировано такое расследование, это увеличит расходы тысяч на 50 фунтов. Я не думаю, что это стоит делать со всех точек зрения. Во-первых, это абсолютно бесперспективно. Во-вторых, я не думаю, что у Марины есть деньги, чтобы покрыть эти расходы. В Британии есть закон, запрещающий раскрывать любые документы касательно деятельности разведслужбы.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли.
Поверх барьеров вспоминают бывшие заключенные тюрем и лагерей и бывший тюремный надзиратель.
Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе.
Он мне говорит: «Гитлер капут, зельсморт». И через 5 минут вся тюрьма об этом знала.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 17 июля. Британский парламент окончательно одобрил законопроект о легализации однополых браков в Англии и Уэльсе. Ожидается, что первые британские однополые свадьбы состоятся следующим летом. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Законопроект одобрен и Палатой общин, и Палатой лордов. Остается лишь формальное утверждение королевой. Оно ожидается в ближайшие дни. Заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клэг сказал собравшимся возле парламента сторонникам однополых браков, что новый закон укрепляет уверенность в том, что ЛГБТ-сообщество пользуется уважением в стране и не подвергается дискриминации. Это закон открытого, современного, толерантного общества. Такой мы хотим видеть Британию в 21 веке, добавил он. Сторонники закона пришли на заседание Палаты лордов с розовыми гвоздиками, символом ЛГБТ-сообщества. Прочувственную речь произнес лорд Вахид Али, мультимиллионер, предприниматель, открытый гей, сказавший своим товарищам, что после принятия закона его жизнь и жизнь многих людей станет лучше. Министр культуры Великобритании Мария Миллер назвала принятие закона выдающимся достижением.
Институт брака укрепляет наше общество, и со временем, по мере развития общества, он тоже меняется. Если два человека любят друг друга, они должны иметь право подтвердить свои чувства, заключив брак. Это историческое событие, которое изменит жизни многих людей, и я горжусь тем, что оно произошло.
С 2005 года однополые пары в Британии могут вступать в гражданские союзы. Новый закон полностью уравнивает их в правах с партнерами разного пола. Ожидается, что аналогичный закон вскоре одобрит и парламент Шотландии. ЛГБТ-активист, издатель Бенджамин Коэн заявил:
Мы очень рады, что наша кампания в поддержку однополых браков принесла плоды. Всего через 3 года после того, как мы заручились поддержкой лидеров 3 главных партий страны, парламент утвердил этот закон. Мы восхищены тем, что изменения в законодательстве были предложены консервативным премьер-министром и его заместителем из либерально-демократической партии при поддержке лидера лейбористов. Это замечательный пример сотрудничества политиков ради всеобщего блага.
Лидер лейбористов Эд Милибенд отметил, что в 2010 году, когда он впервые высказался в поддержку однополых браков, немногие верили, что всего через 3 года закон получит парламентское одобрение. Милибенд напомнил, что, несмотря на успехи, борьба за равенство не завершена. Во многих странах люди до сих пор подвергаются дискриминации в связи с их сексуальной ориентацией. Особое беспокойство в Европе вызывает рост гомофобии в России. Во вторник представитель ирландской партии Sinn Féin выступил с критикой принятых Российской Думой законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и усыновления детей однополыми парами.
Российские власти пытаются оправдать драконовые меры, объявляя, что они защищают несовершеннолетних. Это совершенно неверно и основано на заблуждении, что сексуальную ориентацию можно внушить. Новые законы запрещают распространять информацию, представляющую права ЛГБТ в позитивном или даже нейтральном свете. Они не соответствуют решениям Европейского суда по правам человека и Комитета по правам человека ООН. Я призываю Россию пересмотреть эти законы и уважать права всех граждан, особенно уязвимых меньшинств, таких как ЛГБТ.
Письмо с аналогичными требованиями, подписанное политиками и представителями ирландских общественных организаций, было во вторник передано в российское посольство в Дублине. 6 депутатов польского сейма прислали слова поддержки и солидарности ЛГБТ-активистам и всем гражданам России, протестующим против политики властей по отношению к ЛГБТ. Депутат Сейма Анна Грудская записала видеообращение к участникам разогнанной 29 июня на Марсовом поле в Петербурге акции в поддержку прав ЛГБТ.
Дорогие друзья из Санкт-Петербурга, мы узнали о том, что ваша мирная акция была разогнана. Подобное недопустимо. Мы с вами. Помните, что вы не одиноки. Много людей во всем мире, которые солидарны с вами и будут вас поддерживать. Пусть это добавит вам сил. Держитесь, друзья.
Более 15 тысяч подписей под документом, осуждающим принятые в России законы, собраны в Нидерландах. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская государственная независимая печать живо обсуждает перипетии визита президента Александра Лукашенко в Китай. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея рапортует. В ходе визита Лукашенко в КНР подписано более 32 сторонних документов, которые охватывают проекты на сумму почти 1,5 миллиарда долларов. Это не какие-то мифические или эфемерные меморандумы о намерениях, а конкретные соглашения, инвестиции, которые уже завтра начнут действовать на благо наших народов, цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства. Макей уверен, что нынешний визит имеет историческое значение. По его словам, Китай является быстро развивающейся страной, космической державой, одним из стабилизирующих полюсов силы. В перспективе это будет ведущая мировая держава и с технологической, и с военной, и с политической точки зрения, уверен белорусский министр. Диалог, который впечатляет. Под таким заголовком выходит сегодня газета администрации президента «Советская Белоруссия». Тональность отчета созвучна с названием издания. На центральной площади Пекина развиваются белорусские флаги. Столица Китая тепло и гостеприимно встретила высокого гостя. А когда президентский кортеж выезжал с территории Дома народных собраний, гуляющие снимали процессию на мобильные телефоны и, широко улыбаясь, приветствовали руководителя Белоруссии. Газета напоминает, что Лукашенко посещал КНР в 7-й раз, начиная с 1995 года. В марте 2010-го навещал Минск и нынешний председатель КНР Си Цзиньпинь, занимавший на тот момент должность заместителя председателя. Как видно, межгосударственный диалог имеет богатую историю. И что важно, развивается он по нарастающей, подытоживает президентское издание. Новостные выпуски белорусского телевидения также всецело посвящены поездке Александра Лукашенко в Китай. Первый национальный канал подробно рассказал об инициативе белорусского лидера выработать дорожную карту стратегического партнерства двух государств.
Мы выходим на новую ступень наших отношений, ступень стратегического партнерства. И для этого надо выработать на перспективу новую программу, дорожную карту. И я уверен, что до конца года наши ведомства, наши правительства смогут нам с вами предложить эту программу дальнейшего сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой.
Накануне визита в Пекин Лукашенко дал интервью агентству «Синьхуа», в котором, среди прочего, подчеркнул: «Когда-то мы мечтали о том, чтобы достичь товарооборота в 500 миллионов долларов между двумя государствами. Сегодня мы уже вертимся возле цифры 3 миллиарда долларов. Это огромный прогресс». Вместе с тем, независимая газета «Солидарность» уточняет, что картина вырисовывается отнюдь не блестящая. Согласно отчетам Национального статистического комитета Белоруссии, по итогам 2012 года белорусский экспорт в Китай рухнул почти в полтора раза, зависнув на отметке менее 500 миллионов долларов. Вместе с тем, поставки китайской продукции в Белоруссию уверенно растут, достигнув без малого 2,5 миллиардов долларов. Так что, констатирует издание, фокус с товарооборотом кроется в том, что Белоруссия стала еще одним рынком для китайской продукции. Подписанное в Пекине соглашение на 1,5 миллиарда долларов, по мнению аналитиков, ничего принципиально не изменит. Можно прогнозировать, что белорусы продадут китайцам своей продукции где-то на 200 миллионов долларов, а львиная доля от декларированных 1,5 миллиардов – это то, что КНР втюхает нам, еще больше увеличив отрицательное внешнеторговое сальдо Белоруссии. Но об этом Лукашенко и его министры предпочитают молчать, пишет независимая газета «Солидарность». О сомнительной для Белоруссии выгоде пишут и белорусские новости. В статье «От поднебесной белорусы не дождутся маны небесной» публицист Александр Клосковский указывает прежде всего на разность весовых категорий стратегических партнеров. Однако, по крайней мере, один проект для руководства Китая действительно представляет стратегический интерес. Это относится к нашумевшему белорусско-китайскому индустриальному парку под Смолевичами, недалеко от Минска, о котором общественности практически ничего не известно, за исключением пропагандистской информации о 30 миллиардах долларов долгосрочных инвестиций. Белорусов, в частности, тревожат экологические последствия создания загадочного и получающего кучу привилегий китайского анклава, в который, по поступающим сведениям, получат доступ до 500 000 китайских специалистов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Поклонение кресту, на котором был распят апостол Андрей Первозванный. Средства массовой информации называют этот крест одной из самых почитаемых христианских святынь, приняло в России широкомасштабный характер всенародного торжества. В Петербурге за 5 дней кресту успели поклониться около 200 тысяч человек. Верующие часами стоят в очередях храмам, в которых выставлен крест, в подмосковном городе Одинцове, а с сегодняшнего дня в Дмитрове. Крест по инициативе главы корпорации РЖД Владимира Якунина, который уже завозил таким образом в Россию поезд Пресвятой Богородицы, доставили из греческого города Патры, где, согласно преданиям, ученик Христа и был распят в 70-м году нашей эры. Андрея считают выдающимся христианским миссионером за свою подвижническую жизнь, обошедшего огромное пространство чуть ли не до Киева и Новгорода, где несколько веков спустя поселились славяне. О значении для православных верующих Андрея Первозванного и его креста говорит настоятель собора Федоровской иконы Божьей Матери, председатель информационно-издательского отдела Санкт-Петербургской епархии Александр Сорокин.
Среди всех апостолов лично Андрея Первозванного, безусловно, выделяется. Уже из самого текста Евангелия следует, что его с особенным вниманием почитали. В самом Евангелии еще, конечно, нет почитания, но о нем говорится, не случайно присвоено ему прозвище Первозванный. Если следовать Евангелию от Иоанна, он был призван действительно первым среди учеников. И именно он позвал потом своего брата, знаменитого апостола Петра. В послеевангельскую эпоху с именем апостола Андрея связаны предания не только русские о том, как сюда прибыл на южные окраины России будущий апостол Андрей, но об этом можно прочесть в Европе, в Англии в той же или в каких-то других странах. С именем апостола Андрея связано представление о распространении благой вести в самые разные концы Вселенной. Судя по всему, он побывал везде.
Не знаю, как это ему удалось в отсутствии таких средств передвижения, какими сегодня человечество располагает. Но он дошел до Киевских гор, а поезд современных лет рассказывает о том, как он был в Великом Новгороде, видел, как там парятся люди. Ну, конечно, это все требует проверки, что называется, но предания такие есть. Как бы ни относиться к этим преданиям, археологически их вряд ли удастся подтвердить. Но за этими, пусть даже в чем-то благочестивыми фантазиями, стоит уверенность, что благая весть столь далеко за пределами Святой Земли адекватно соответствует тому, что звучало действительно из уст апостолов. Хоть в Австралии, хоть где, в Англии всегда трудно. Сколько ни золоти крест, не украшая его камнями драгоценными, он не перестает быть крестом, символом страданий. И Андреевский крест – это прежде всего крест. Он может красиво выглядеть геометрически, так необычно, в виде буквы «Х» или «Х», но все равно это крест. Закончил апостол Андрей распятием на кресте, распятый вниз головой, по преданию, не считая себя достойным быть распятым, как был распят Христос. История того, как сохранились эти части креста, это очень долгая история, и были страницы, когда крест пытались уничтожить, он мог потеряться, но тем не менее вот сохранились части, которые выстроены с помощью кивота специального, напоминая изначальную форму креста. То есть на самом деле перед нами частицы креста расположены таким образом, что в целом это напоминает вот эту самую знаменитую Х-образную форму креста. Поклоняться, конечно, люди способны, вкладывая разный смысл, в том числе и языческий. Христианам это не должно быть свойственно. В данном случае наше поклонение адресовано не самим вещам, а тому, в кого мы веруем как единственного чудотворца, способного нашу жизнь изменить. А эти вещественные доказательства, зримые знаки того, что Божье присутствие в мире реально.
Говорил петербургский священник Александр Сорокин. О причинах массового поклонения религиозным святыням в России и самих этих святынях я беседую с православным священником, автором и ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым.
По большому счету христианство вообще нет реликвий. Единственная реликвия, если понимать под реликвией какую-то память, это воскресение Христово. Единственной реликвией являются святые дары, тело и кровь Христова в таинстве литургии. А все остальное – это такие материальные напоминания о главном таинстве христианства, о воскресении. Но, конечно, на практике, поскольку христианство все время растет, и база у него языческая в значительной степени, вот эта вот магическая жажда материального объекта, который подкрепил бы твою веру, она есть и в христианстве. И, к сожалению, в современной России она выходит пока на первый план.
С чем вы это связываете?
То в России до революции страна была достаточно культурная, по-европейски культурная, по-гречески, по-византийски, по-болгарски. И все-таки такой материализм в религии был ограничен социальными низами, и то очень избирательно. Образованные сословия, интеллигенции, верующие интеллигенции, как Василий Осипович Ключевский, чтобы недалеко ходить, они, конечно, не бегали по разным монастырям и храмам, ища, чтобы им поцеловать. Вот. В крестьянской среде меньшинство, но все-таки увлекалось вот именно тем, что Ключевский называл православный спорт. Затем революция, резкий обрыв культуры, материализация духов, материальный выходит на первый план. И когда теперь на смену социализму, большевизму опять возвращено православие, в довольно принудительном порядке выбора большого нету, то, конечно, оно возвратилось именно в такой магической, материалистической части. То есть раньше был институт Маркса, Энгельса, Ленина, теперь храм Христа Спасителя. Функции примерно одинаковые. Дать материальные свидетельства истины.
Можете ли вы предположить, Яков, что влечет людей стоять часы, чтобы увидеть и приложиться к поясу Богородицы или вот к кресту Андрея Первозванного?
Вы понимаете, одни проваливаются вот в это стояние к святыням с какой-то духовной высоты. Для многих людей это понижение духовного уровня, но для очень многих это повышение. Для очень многих это путь от чистого материализма и безбожия к какому-то духовному возрождению. Поэтому очередь одна, стоят внешние люди одни, а внутри все очень по-разному. Это возрождение нормального, которое было и до революции, язычества в христианской упаковке. Это даже трудно назвать двоеверием, потому что здесь нет веры в Христа, ну, такой вот, как понимает церковь. Вот. И это заметно потому, что люди, стоящие в этих очередях, в повседневной жизни, это хорошо понятно и известно, смиряются с насилием, с несвободой, с господством ненависти и агрессивности в межчеловеческих отношениях. Если бы у них была вера в Христа, вот та, которая зудит, горит, то они бы, конечно, вели бы себя несколько иначе.
Как вы думаете, тут может быть еще среди вот этой палитры причин, которые людей ведут к таким святыням или псевдосвятыням, попытка простого способа обретения духовных ценностей? Ты вроде бы страдаешь, стоишь несколько часов, отрекаешься от чего-то и вот получаешь доступ к какой-то святыне.
Возможно. Ну, прежде всего, конечно, надо твердо сказать, что святыня – это фальшивая. И в этом смысле, как и пояс Богородицы, так называемое, большинство святынь, которые заботами Якунин, да, кажется, привозятся в Москву, как и благодатный огонь, это святыни фальшивые. Единственный благодатный огонь – это невидимый огонь Духа Святаго. Но люди, конечно, относятся к ним как к настоящим. Момент такого религиозного мазохизма, наверное, присутствует. Попытка торговли с Богом, что я тебе ограничение, самоограничение, страдания, вот, а ты мне что-то. Что само по себе это не криминал. Этот момент есть и должен быть в любой и духовной жизни, и в любви, просто в отношениях мужчины и женщины, скажем, элемент самопожертвования. Лишь бы не зашкаливало. Здесь, к сожалению, мы видим, зашкаливает те же самые люди. Спокойно переносят господство в церкви авторитаризма, слияние православия с военным духом, какие-то православные военно-патриотические даже детские лагеря. Эти же самые люди приветствовали закон о наказании за богохульство. И выторговывается идея, что я господствую над миром. Вот они не стоят, они там в кафешках сидят. Вот, и поэтому они должны слушать меня, отстоявшего. Эта идея, к сожалению, вот это классическое фарисейство.
Я хотел вам задать вопрос об отношении вообще официальной церкви к идентичности такого рода реликвий. Вроде это все освящено официальными представителями Русской Православной Церкви. Вы говорите с теологической точки зрения, с точки зрения священника, что это нельзя назвать настоящей реликвией. Как тут вот с этим обходиться вопросом?
Что святыня Андреевского креста или пояса Богоматери поддельно, я говорю не как священник, а как историк. Любой историк скажет ровно то же самое, если будет честен. Освящать святыни необходимости нету. То есть мощи святых, а есть, естественно, огромное количество подлинных мощей, они святы не потому, что их кто-то осветил. Они освящают. Отсюда обычай на алтаре православным держать частицу мощей, потому что они освящают алтарь, не наоборот. Вот икону ставят на алтарь, чтобы осветить. Останки человека, мученика веры, они святы просто вот от духа. Позиция официальной церкви, я думаю, здесь, как, скажем, и в 18 веке такая. Фальшивость святынь понимается прекрасно, но идет уступка народному суеверию, как это было, скажем, во время московской чумы конца XVIII века, когда архиепископ Амвросий Зертиско-Каменский приказал убрать казанскую икону, чтобы ее не целовали, тем самым не разносили заразу. Толпа его растерзала, она его убила. Но есть и другой фактор. Современная толпа никого бы не убила, российская, она, как говорится, ну, перефразируя, целует, что дают. Тут проблема другая. Современные православные иерархии Московской патриархии достаточно образованы, европейски часто, чтобы понимать, что речь идет о фальшивках. Но дело в том, что инициатива исходит часто и, как правило, не от нее. Светское, номенклатурное, властное лицо. И вот он развлекается, он таким образом проявляет свою набожность. Архиерею с ним конфликтовать, ну, в данном случае патриарху, боязно, потому что на самом деле у нас ведь нет клерикализации. У нас есть, как это называется, цезаропапизм, по старинке говоря. То есть Цезарь, царство Кесаря, использует церковь в своих целях. Ну и, конечно, церковь побаивается, потому что знает, что сегодня ты патриарх, а завтра кто-то другой патриарх. Дело-то быстрое.
С причала рыбачил апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покинул причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повисите на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были священники Александр Сорокин и Яков Кротов. Вот так обстояли дела в среду, 17 июля 2013 года. Программу подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра вечерний выпуск «Времени свободы» проведет Андрей Шароградский. И оставляю со звуками всем известной композиции группы «Nautilus Pompilius». Всего доброго.
Но учитель на хамском блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, а распятие оставь на потом. Онемел спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно дурак, и Андрей в слезах побрел с писарями домой. Ты видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.